Привет, ребята! В эфире программа «Познайка». А в избушке Баба-Яги русская печь стоит? Программа...
А как лечит слон свой зуб?
Можно спросить, пожалуйста, а вот, допустим, ребенок только родился, ему уже хочется сниматься в фильмах, вот.
В эфире программа «Познайка». Познайка.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Познайка». В наше время, к сожалению, очень часто стали пропадать люди. Дети, взрослые. И вот кто же будет искать? Не поднимут же на уши всю полицию, не будут же все искать. И для этого существуют отряды, специальные поисковые отряды. Сегодня у нас в гостях Станислав Ковалев. Это куратор отряда «Лиза Алерт». Он помогает в поисках людей. Здравствуйте, Станислав.
Добрый день.
Мы вот часто слышим от полиции, когда вы потерялись, никуда не бегите, не дергайтесь, спокойно стойте на месте, вас будут искать. А вот вы как волонтер, что вы можете посоветовать, когда ты потерялся, когда ты чувствуешь, что ты потерялся?
Ну, смотря где, в городе или в лесу?
В лесу, например.
В лесу лучше сохранять силы. И если вы знаете, что вас будет искать... Ведь просто многие не думают, что их будет искать. Ну, например, бабушка. Она всегда живет одна. Летом она на даче одна. К ней приезжают родственники раз в неделю. И она, например, пошла в лес и потерялась. Она совершенно четко знает, что ее всю неделю искать не будут. И что родственники приедут только через неделю. Вот. А если вы знаете другой вариант, что если вы всем рассказали о том, куда вы идете... Вы идете за грибами, я должен вернуться там через 2-3 часа. Ну, собственно, так и надо делать. Вот, вернусь через 2-3 часа, и по прошествии 2-3 часов вы понимаете, что вы заблудились и не вернетесь, тогда самый лучший вариант — это находиться на месте, развести костер, чтобы вас было издалека видно, даже поднявшись на какую-то возвышенность, у вас будет видно здорово. Вот, но стараться не передвигаться, потому что если вы уже потерялись, то вы можете зайти еще дальше. И надо придерживаться каких-то вещей перед выходом в лес обязательно. Взять с собой компас, свисток хотя бы. В лучшем, потому что свисток гораздо лучше слышно, чем ваш голос. И если вы будете кричать «Ау!», то вас будет слышно метров за 100-200, а свисток будет слышно за все 500. Вот. Если умеете обращаться с компасом, что, в принципе, очень просто научиться, лучше взять с собой еще и компас. Спички.
Запомнил, в какой стороне дом.
Спички, нож. Да, совершенно верно. По компасу очень просто. Вы выходите из дома, определили азимут вашего возврата, все, и спокойно идете в лес. Из любой точки леса можно по компасу будет выйти на этот азимут возврата. То есть вы не будете блуждать. В лесу есть большая опасность, так как там много деревьев, много... нет четких ориентиров, обычно люди ходят по кругу. То есть у них такой круг, где-то с километр, и они будут ходить по этому самому кругу, обходя препятствия, там еще что-то. То есть лишние силы тратить.
А что делать тем бабушкам, которые не уверены, что их будут искать?
Уже ничего. Уже пытаться выбраться.
Ведь, может, именно сегодня придут родственники?
Ну, если они думают, что сегодня придут и смогут продержаться неделю, если они не придут, то, конечно, оставаться на месте. Надо абсолютно всем своим бабушкам, дедушкам очень четко объяснить, что должно быть с собой, какие действия надо предпринимать. И самый главный принцип – звоните бабушкам и дедушкам почаще. По 2-3 раза в день. Тогда вы точно будете знать, что они не вышли на связь, тем более летом. И просите их, прям умоляйте, чтобы они даже, когда идут в лес на соседнюю полянку, чтобы они отзвонили, сказали, я иду в лес на соседнюю полянку, и тогда пошли. Потому что вы четко будете знать, в какую сторону хотя бы искать. Потому что иногда бывает так, что родственники звонят, у нас вот бабушка второй день, значит, потерялась. Они даже не знают, в какую сторону из своего сада она ходит гулять, в какой лес. А каждый лес — это много квадратных километров. Все это, возможно, не охватить даже. То есть хотя бы надо четко выяснять, куда пошла ваша бабушка. Ну, одиноким людям, к сожалению, во многих случаях приходится рассчитывать только на себя.
Ну вот мы разобрались с лесом. А если ты потерялся в городе, да даже, может быть, и не в своем, сел в автобус, поехал к себе в город, уснул и проехал?
Для детей четкая совершенно, для детей, подростков совершенно четкая штука. Вы можете обратиться к ближайшему полицейскому. Благо их сейчас много на улицах. Охрана, полиция, попросить в магазине дать вам телефон, позвонить в полицию. Самый эффективный вариант. Ну, если взрослый человек потерялся, я думаю, что если у него никаких отклонений психических нет, то он самостоятельно разберется, как добраться до дома.
Ну, если как бабушка в рваной кофточке, страшно выйти было.
Я подозреваю, что бабушки в рваной кофточке, они даже не будут спрашивать. Они будут пытаться самостоятельно найти дорогу, по нашему опыту, и у них это не всегда будет удаваться. К бабушкам, опять же, ровно то же самое, что и в лесу. Надо чаще общаться со своими бабушками. Одинокому человеку, да, конечно, приходится рассчитывать только на то, что ему кто-нибудь поможет. Вот, что одинокому человеку кто-нибудь поможет, или кто-нибудь из сердобольных подойдет и скажет: бабушка, ты что, потерялась? Вот, я думаю, тогда это будет, надо больше помогать и обращать внимание вокруг на людей.
Вот, наверное, за 5 лет вы понаходили много людей, видели разные эмоции. Вот как вот в основном люди реагируют на то, что их нашли?
Ну, есть 2 типа реакции. Первое — это то, что зачем вы нас нашли, мы не терялись, мы сами ушли. Ну, бывает такая реакция, правда, довольно редко.
Очень... Даже неделю, если не выходили, все равно зачем вы нас нашли?
Да, бывает такая штука, которая называется на милицейском языке, на полицейском УРС, утрата родственных связей. То есть, когда все родственники ищут человека, а оказывается, что он сознательно ушел из дома. Он совершеннолетний, имеет право принимать решения и сознательно ушел из дома. Бывает, что мы находим таких и сообщаем родственникам, что человек в порядке, но не хочет вас видеть. На этом поиски заканчиваются. Вот. Тут мы ни в коем случае не вмешиваемся ни в какие семейные дела, разборки и все остальное. Просто вот нашли человека, он в порядке. С лесными поисками, конечно, гораздо веселее. Потому что всех тех, кого нашли в лесу, я думаю, что это несколько тысяч человек, грибников, я имею в виду, на моей памяти из всех, кого мы находили, еще никто не выпустил корзинку с грибами из рук. То есть вот человек, у него крайняя степень обезвоживания, значит, он себя плохо чувствует, падает в обморок, 5-й день в лесу, ему плохо, но корзинку он зажал в руке, он с грибами, которые нашел 5 дней назад.
Да кушать их будет.
Ну, вот кто-то может, кто-то не догадывается. У него полная корзинка грибов, а ему, значит, вот он очень голодный, он не будет есть сырые грибы по какой-то причине. Может быть, забыл. Но вот из всех, кого мы нашли, я вот помню только одну бабушку, которая была без корзинки. Она сказала: ой, я вот где-то ее там потеряла. Все остальные прям вот при корзинках полных грибов.
А какие еще такие эмоции это были?
Ну, радость в основном, конечно. Ну, видят своих родственников, потому что как только мы находим человека, мы сразу сообщаем родственники, родственники приезжают, или мы привозим потерявшегося к ним. Конечно, конечно, радость. Люди потом звонят, благодарят. И очень много из тех, кого мы нашли, и родственников, особенно тех людей, кого мы нашли, они потом подключаются и становятся волонтерами нашего отряда.
То есть тоже помогают?
Помогают, конечно, да. Они видят, что поиски достаточно эффективны, что наши методики работают, что они везде обращались, но никто не нашел, а вот у нас получилось, мы нашли. Поэтому они верят в это, видят. Вот эти люди, как никто, видят, как мы работаем, и что результат у них налицо, как говорится. И поэтому они присоединяются к нам.
А вот сколько примерно процентов от всех потерявшихся пришли вот к вам волонтерам?
Ой, у нас такой статистики нет. Мы даже не знаем, сколько у нас численность отряда, потому что на поиски может приехать 10 человек, может приехать 100. Мы не ведем никаких реестров и списков, ничего такого.
То есть все с собственного согласия.
Да, конечно. В этом и есть смысл добровольного движения.
Часто ли встречается вообще то, что людей не удается найти живыми?
Да, конечно, часто. Примерно, наверное, около 20% в поисках, что мы не находим людей вообще. Ну, и где-то, наверное, я боюсь сказать точно, ну, 5%, наверное, мы находим, да, уже умерших людей.
А с чем это связано?
В основном это связано с тем, что нам информация приходит достаточно поздно. То есть, если в первый день к нам обратился человек, то успех поисков — это на 95% мы находим человека. Если к нам обратились в течение первой недели, там, ну, даже не недели, а 3-4 дней, то это шансы 50/50. Если к нам обратились на второй неделе поисков и позже, то шансы достаточно малы. Все наши методики рассчитаны на активный поиск. А когда человек потерялся больше недели назад, то, в общем, какого-то актива специального предпринять невозможно. В природной среде летом или осенью или весной практически бесполезно искать человека, который потерялся больше недели назад, потому что холодно, и он с вероятностью 99% он уже замерз. Вот. В городе человек может уйти настолько далеко, даже из этого города, да, уехать, что тоже эффективность падает. Поэтому мы активно работаем с полицией, получаем от них информацию о потерявшихся людях.
А можете рассказать о таких поисках? Кого вы находили? Рассказать о поисках, кого вы находили?
Ну, всех возрастных групп и все. Кого, в смысле?
В каком состоянии, где потерялись?
Вообще всех поисков?
Нет, вот именно с летальным исходом.
А, понятно. Ну, значит, в основном в лесу. Такие поиски в основном лесные. Вот недавний поиск вот на этой неделе, который я рассказал, вот сейчас был позавчера. Значит, а так вот искали человека, по-моему, 3 или 4 месяца назад. Он ушел из больницы. Родственники, значит, подняли на уши полицию, всех. Заявка нам это от них пришла. И в этот же день мы выехали в больницу. Обошли фактически первые же приехавшие волонтеры, обошли вокруг здания больницы, а он оказался там в сугробе, прямо за больницей лежал.
3 месяца?
Нет, там было 3 дня или 4 дня. А. Вот. Ну, собственно, никто туда почему-то не пошел и не заглянул. Бывает всякие в таком состоянии люди. Ну, в основном это лесные поиски. То есть в природной среде. Когда нам сообщают позже, но мы все равно ищем, но, к сожалению, находим. Или бывает же не просто человек там заблудился в лесу, замерз там и что-то случилось. Бывает в теплый летний день там пошла бабушка или дедушка, значит, в лес за грибами, и вдруг инфаркт или что-то еще, как это, значит, сердце прихватило, помощи нет, и вот летальный исход.
Ну вот, поговорили про эмоции нашедшихся, которые потерялись. А замечали ли вы эмоции у волонтеров, которые находили? Что они испытывают?
Ну, конечно, когда кто-то находит человека живого, посвятив этому там день, два или три, то, ну, с вероятностью 99% этот человек останется в отряде навсегда, например, этот волонтер, потому что такие эмоции, они, ну, это очень сильные эмоции, когда человек спасает жизнь другого человека. Мне кажется, я даже не знаю, что может быть более сильные эмоции именно в этом смысле.
Ну, вы вот рассказывали историю про дедушку, которого нашли на дереве. А видели ли вы эмоции того человека, который нашел?
Да, это как раз был поиск при мне. Ну вот, этот волонтер тоже, да, и ему повезло.
Я прямо сейчас сижу и представляю его лицо.
Ну, он испугался сначала.
Дед сидит на дереве.
Он испугался. Там был, по-моему, не дед, там был мужчина лет 40, там, даже 50, 40-50, да, но вот Он сначала испугался, конечно, когда фонарик светит на дерево, а там кто-то сидит. Сначала испугаешься, потом обрадуешься.
А вы сами не терялись?
Нет, нет, сам нет.
А как вы вот к этому пришли?
Посмотрел на форум в интернете, почитал, смотрю, люди добровольно, бесплатно ищут других людей. Надо попробовать. Попробовал, втянулся. И когда на поиске, которым я вел, значит, нашелся первый потеряшка, тут, конечно, уже все. Деваться от этого больше некуда.
А вы в этом отряде с самого начала?
Нет, через год. Через год после основания.
Ну, пока дошло, мне кажется, до Свердловской области как раз. То есть...
Я жил в Москве, и в Свердловскую область переехал 3 года назад. И как раз с моим приездом я здесь организовал отряд «Лиза Алерт».
А в каких городах вообще он есть?
Ой, Новосибирск, Тюмень,
ну,
Уфа. Да, во всех крупных городах.
А вот как люди живут в тех городах, где нету такого вот отряда?
Ну, там есть какие-то либо другие отряды, да, либо полагаются на МЧС, полицию, как, собственно, и всегда полагались.
Судя по тому, что вы рассказали, как ищет МТС, сирены подудили и уехали.
Ну, всякое бывает. Бывают ребята ответственные, и МЧС там не вылезает из леса сутками, но это скорее исключение из правил.
А вот если человек потерялся где-то в северных регионах, и как там вот искать будет?
Ну вот, например, в 70 километров от Серова потерялась туристическая группа из 3 человек. 3 человека отбились от туристической группы. Их искали своими силами, потом подключили нас, и это был очень тяжелый поиск. Значит, там участвовал МЧС. Отличительной чертой этого поиска был в том, что МЧС действительно очень активно искали. Они задействовали самые современные свои способы, они задействовали беспилотники. Вот, значит, потом сложный был поиск тем, что в этой местности было очень много медведей. Каждая поисковая группа выходила с егерями, с вооруженными. Вот. Но в любом случае, значит, завершился через 4 дня успешно. От нас туда ездило, по-моему, 8 человек. Сложность была в том, что там вообще нет связи. И в 40 километрах вокруг точки поиска не берет ни сотовая, ни какая другая связь. Общались исключительно время от времени по спутниковому телефону. Да, в таких условиях тоже ищут, и МЧС обязательно, конечно, приезжает. И мы тоже выезжаем в такие сложные поиски. У ребят есть подготовка, у нас есть оборудование, у нас есть рации, фонари, то есть, ну, полная экипировка на 10 человек абсолютно. Поэтому мы готовы.
Если человек в Сибири где-то там в суровых холодах потерялся, насколько МЧС готовы туда поехать искать его?
Это надо спросить у МЧС.
А вы?
Мы готовы.
То есть вы готовы ходить по пояс в сугробах и искать?
Да, у нас были случаи, когда ребята в составе там 20-30 человек вылетали из Москвы. Очень, ну, подготовленные ребята вылетали в другие города, в Сибирь, и там искали. Мы сотрудничаем с авиакомпаниями, которые нам бесплатно предоставляют перелеты, если нужно группе срочно вылететь на какой-то поиск.
А пользуетесь ли вы тем, то, что вам предоставляют бесплатно билеты? Можете ли вы слетать в другой город просто так?
Нет, нет, мы летаем исключительно на поиск. У нас в отряде есть один принцип. Мы никогда не собираем ни на что деньги. Вообще. Мы денег ни от кого никогда ни за что не берем. У нас нет ни электронных кошельков, никто деньги не собирает.
То есть нету такого, что помогите на поиске?
Нет, ни в коем случае. Все предоставляют волонтеры. Абсолютно все предоставляют волонтеры.
А насколько вот вообще компании готовы с вами сотрудничать?
Готовы, конечно. У нас здесь, в Свердловской области, Мегафон предоставляет нам бесплатную сотовую связь. Потому что зачастую, когда человек потерялся, надо обзванивать его родственников, знакомых, друзей. Это очень много минут сотовой связи. Не всегда волонтер может там себе позволить какую-то безлимитную связь. Компания там, вот, Мегафон нам предоставила сотовую связь.
А что, какие компании еще вам предоставляют что-либо?
ЮТР, перелеты. Местами, значит, нам сотовую связь предоставляет еще Билайн в разных городах. Ну, то есть, кто-то обеспечивает...
Без поддержки вы не остаетесь?
Нет, нет, без поддержки не остаемся. Кто-то, значит, предоставляет нам форму теплую, еще что-то, различные вот такие вещи.
А как у вас вообще складываются отношения с вашей официальной работой? Ведь вы можете под несколько дней пропадать на поисках.
Ну, стараемся уделять поискам в меру сил, в принципе. В отряде есть такие правила, что, значит, на первом месте семья и работа. Если у волонтера не будет семьи и работы, то, собственно, он не сможет уделять времени на поиски вообще. Потому что если у него не будет работы, он будет занят поисками работы, а не поисками людей. Поэтому каждый уделяет времени и сил, чтобы не навредить ни семье, ни работе. Конечно, бывали случаи, когда человек втягивался и настолько втягивался, что просто забывал, как говорится, про все. Ну, случаи довольно редкие, и особенно сейчас соотрядники проводят с ним, так сказать, разъяснительную беседу, что о приоритетах, о том, что если он будет заниматься поисками в ущерб семье, то это, в общем, ни к чему хорошему не приведет. Или к работе.
Вот работодатели не могут пойти как-то навстречу и сказать: да-да, конечно, ищи людей, мы тебе даже будем давать такие.
Бывает. Бывает и такое. Бывает такое, что ребята рассказывают на работе о том, что они занимаются поисками, и работодатели их там отпускают. Вот все, если у тебя поиск, то давай, иди. Ну, например, там в какой-то будний день можешь там уйти, да, в субботу, воскресенье, или когда-то там дальше отработать. Или... То есть бывает, что с работодателями именно договариваются.
А вас отпускают?
Да, да, бывает, тоже отпускают.
А чем вы занимаетесь?
Строительством. То
есть... Дорогие радиослушатели, сейчас внимательно прослушайте информацию, приготовьте ручки, бумажки. Мы сейчас продиктуем телефон, по которому вы можете позвонить в отряд «Лиза Алерт» и сообщить о пропаже человека. 8 800 754 52. 8 800 754 52.
Можно сказать, бесплатно с любого сотового и стационарного телефона по всей России.
Звонки на этот номер телефона абсолютно бесплатны с любого региона России. Еще раз скажи. Номер. 8 800 754 52. Станислав, можете что-нибудь пожелать?
Ну, я как волонтер могу пожелать, самое главное, это не теряться. Еще обязательно держите связь со своими родственниками, особенно с пожилыми. Не теряйте их. И тогда, я думаю, все будет хорошо, и людей будет гораздо меньше теряться.
Лично я могу только присоединиться к пожеланию Станислава. Он сказал, можно сказать, все за меня. Спасибо большое, Станислав.
Спасибо.
Напоминаю, у нас в гостях был Станислав Ковалев. Это куратор отряда «Лиза Алерт». До свидания.
До свидания.
В эфире программа «Познайка». Познайка.